Здравствуйте, в эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. Сегодня в нашей программе вы узнаете о таких событиях. Пророк 20 века. 14 июня Православная Церковь чествует день прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского. Балет «Спартак», танец с саблями и вальс к драме Лермонтова «Маскарад». На прошедшей неделе исполнилось 115 лет со дня рождения знаменитого композитора Арама Хачатуряна. Белорусские беженцы 20 века. Документальный фильм режиссера Ежи Калины об одном из самых масштабных принудительных переселений 1915-1922 годов. Мозаики и фрески Софии Киевской. В знаменитом соборе началась грандиозная реставрация уникальных настенных росписей. Святые делятся с нами опытом духовной жизни через свои творения. Все люди разные, путей к Богу множество. Народное почитание Иоанна Кронштадтского как великого молитвенника и чудотворца и прозорлица началось еще при его жизни. И не ослабевало среди православных верующих весь 20 век. На Поместном соборе Православной Церкви 14-15 июня 1990 года он был канонизирован. К чему призывал святой, на чем он расставлял смысловые акценты в своих творениях? Подробнее об этом в сюжете Анатолия Басова.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский родился 19 октября 1829 года в семье бедного причетника Ильи Михайловича и Феодоры Власьевны Сергиевых в селе Сура Архангельской губернии. В роду его отца были священники на протяжении 350 лет. Отец с раннего детства постоянно брал его в церковь и воспитал в нем особенную любовь к богослужению. Школьные дела у Иоанна шли плохо. Он много молился о даровании ему разума к постижению учения, и Господь услышал его. Однажды ночью, когда Иоанн молился особенно горячо, божественная благодать осенила его. И по собственному выражению, мгновенно как бы завеса спала с его глаз. С тех пор он стал делать большие успехи в учении. После приходского училища он окончил Архангельскую духовную семинарию первым по успеваемости и Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Иоанн женился на дочери протоиерея Константина Несвицкого, Елизавете. Супруги приняли на себя подвиг девства. По рукоположении молодой священник был назначен ключарем Андреевского собора города Кронштадта. В то время правительство ссылало в Кронштадт убийц, воров и прочих уголовных преступников. На этих отвергнутых всеми людей и обратил внимание молодой кронштадтский священник. Ежедневно он приходил в их землянки и подвалы, часами беседовал, ухаживал за больными, плакал и радовался вместе с ними. Он отдавал беднякам все свои деньги, одежду и обувь. Кронштадтские жители видели, как он возвращается домой босой и без рясы, и приносили матушке его обувь, говоря: «Твой отдал свою кому-то, придет босым». Стараниями отца Иоанна в Кронштадте был устроен дом трудолюбия с мастерскими, школой, детским садом, приютом, столовой, библиотекой, бесплатной лечебницей, ночлежными и странноприимным домом. Благотворительная деятельность отца Иоанна исчислялась миллионами рублей в год. Он говорил: «У меня своих денег нет. Мне жертвуют, и я жертвую». Отец Иоанн совершал литургию каждый день. Он говорил: «Христос Спаситель установил таинство причащения, чтобы очистить нас огнем своего божества, искоренить грех, сообщить нам свою святость и правду, сделать нас достойными рая и радости неизреченной». Когда отец Иоанн молился, казалось, он видит перед собой Бога и дерзновенно говорит с Ним. Он умолял, упрашивал и даже настаивал, словно схватившись за ризу Христову, был готов не выпускать ее из рук, пока не будет услышан. По молитвам отца Иоанна стали происходить чудотворения. Слухи о них распространялись в Кронштадте и в Петербурге. И Андреевский собор, вмещающий 7 тысяч человек, всегда был переполнен. Святитель Феофан Затворник писал: Отец Иоанн Кронштадтский – Божий человек. Молитва его доходит к Богу по великой вере его. Сила слова отца Иоанна излилась в его замечательной книге «Духовном дневнике. Моя жизнь во Христе». Не только со всей России, но и из Европы, Индии, Америки присылали кронштадтскому пастырю тысячи писем и телеграмм с просьбой о молитве. Отец Иоанн говорил: «Я не ищу и не искал славы, но она сама идет ко мне. Воздаю славу тому, кто сказал: „Я прославляю прославляющих меня“». Вместе со всем народом чтил отца Иоанна и император Александр III, который перед своей кончиной призвал батюшку к себе в Ливадию. Отец Иоанн позже говорил: «Я мертвых воскрешал, а батюшку царя не мог у Господа вымолить. Да будет на все его святая воля». 9 декабря 1908 года отец Иоанн совершил последнюю литургию, а утром 20 декабря тихо предал свой дух Богу. Похоронен он в Нижнем храме, основанного им в 1900 году Иоанновского женского монастыря на реке Карповке в Петербурге.
Шестого июня исполнилось 115 лет со дня рождения одного из крупнейших композиторов 20 века – Арама Ильича Хачатуряна. Его имя пользуется широчайшей известностью, а произведения исполняются во всех уголках мира. Его творческое наследие органично соединяет в себе Запад с Востоком и включает в себя симфонии, балеты, инструментальные концерты и музыку к кинофильмам. Композитор буквально был завален титулами, званиями, наградами, но для всемирной славы хватило бы и двух балетов, без которых сегодня трудно себе представить этот вид искусства. Это Гейнея, с которого многие сразу вспомнят танец саблями, и Спартак. А еще незабываемого вальса к драме «Маскарад». О знаменитом композиторе в нашем следующем сюжете.
Учиться музыке Арам Хачатурян начал поздно, лишь в 19 лет. До этого он импровизировал, подбирая на слух разные мелодии. Однако уже к 30 годам композитор стал известен всему Советскому Союзу, а чуть позже и всему миру. В 2014 году рукописи Арама Хачатуряна были внесены ЮНЕСКО в Международный реестр всемирного документального наследия «Память мира». Арам Хачатурян родился в 1903 году в пригороде Тифлиса в армянской семье. Первыми впечатлениями его детства стали народные песни, которые исполняли его родители. И Арам с самого раннего детства пытался воспроизводить эти самые песни, которые он слышал дома и на улице. «Старый Тифлис – это звучащий город», – писал Хачатурян впоследствии. «Музыкальный город. Вот из открытого окна слышится характерное звучание хоровой грузинской мелодии, а рядом кто-то перебирает струны азербайджанского тара. Пройдешь дальше – наткнешься на уличного шарманщика, наигрывавшего модный в ту пору вальс». Арам Хачатурян участвовал в школьной самодеятельности, но музыке не учился. Родители не поддержали увлечение сына. В семье считалось, что профессиональные музыканты и актеры – это люди без серьезного образования. Поддавшись желанию отца видеть в нем инженера или врача, Хачатурян поступил в университет. Но позже поступил также в музыкальное училище имени Гнесиных. Его приняли, несмотря на большой конкурс. Начались нелегкие годы учебы. Хачатуряну приходилось восполнять пробелы в теоретических знаниях, параллельно осваивая виолончель и фортепиано, а также учиться в университете и зарабатывать на жизнь. Будущий композитор старался находить время для того, чтобы следить за культурной жизнью столицы. Он посещал симфонические концерты, спектакли и поэтические вечера. Уже в первых сочинениях Арама Хачатуряна прослеживались народные мотивы. Он писал, что его музыкальные вкусы с возрастом менялись, но та музыка, которую он впитал в раннем детстве, всегда была естественной почвой для его творчества. После окончания музыкального училища Хачатурян поступил в консерваторию и почти сразу начал писать симфонические и камерные произведения. Первой опубликованной композицией стал танец для скрипки и фортепиано, а в 1932 году появилась токката для фортепиано. Всего за годы учебы в консерватории Хачатуряном было написано около 50 произведений. Но свой профессионализм предстояло подтвердить в дипломной работе, и композитор создал первую симфонию. А в декабре 1942 года прошла премьера балета «Гаене». Многие критики считают его лучшим достижением современной симфонической музыки, а самым известным фрагментом этого балета стал «Танец с саблями». Хачатурян сочинил его по просьбе балетмейстера едва ли не за сутки. Благодаря произведению во многих странах мира Хачатуряна стали называть «Мистер Танец с саблями». Если бы я знал, что этот номер получит такую популярность и начнет расталкивать локтями остальные мои произведения, я бы никогда его не написал, говорил композитор. Свой последний балет «Спартак» композитор создал в послевоенные годы. Критики отметили, что Хачатурян был очень внимателен к деталям своего произведения и продемонстрировал виртуозное владение средствами музыкальной драматургии. Балет стал неотъемлемой частью репертуара множества театров. Его ставили по всему миру. Арам Хачатурян написал множество композиций для кино. Всего в послужном списке композитора около 20 кинолент. Музыка Хачатуряна к кинофильмам была популярна, но еще большую популярность приобрели его композиции к театральным постановкам. Сам композитор писал: «Моя страсть к театру такова, что если бы музыка в свое время не заполонила мое сердце, я, наверное, стал бы актером». Самыми известными спектаклями, которым Хачатурян написал музыку, можно считать «Макбета», «Короля Лира» и «Маскарад». «Маскарад» считается лучшей работой Хачатуряна в драматическом театре. Некоторые музыковеды утверждают, что если бы даже Хачатурян не написал ничего, кроме вальса к «Маскараду», все равно он бы стал всемирно известным композитором. Сейчас уже невозможно представить бальную сцену произведения Лермонтова без эмоционального накала музыки вальса, его глубины и при этом абсолютной легкости. Во время Второй мировой войны Арам Хачатурян работал на радио и писал патриотические песни и марши. Он также создал свою композиторскую школу. Его учениками стали Андрей Шпай, Микаэл Теревердиев, Алексей Рыбников и другие известные авторы. Арама Ильича Хачатуряна не стало 1 мая 1978 года. Он был народным артистом 4 республик Союза, а также народным артистом СССР.
Ежегодный благотворительный фестиваль «Божьи дети» в третий раз провели в Киевском международном дворце культуры и искусств. Он прошел под патронатом Святой Успенской Киево-Печерской лавры. На детский праздник собрались школьники из всех регионов Украины. Начался фестиваль пения молитвы в исполнении детского хора «Лавры». Затем состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие известные украинские исполнители. После выступления владыка Августин вручил грамоты благотворителям, которые внесли весомый вклад в организацию мероприятия. Напомню, фестиваль «Доброты и детства Божьи дети» Киево-Печерская лавра проводится с июня 2016 года. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей. Его цель – духовная и материальная поддержка детей-сирот из всех епархий Украинской Православной Церкви, а также детей с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей. Далее мы расскажем о том, какие публикации на этой неделе разместили православные сайты. Выпуск продолжит интернет-обзор.
Ценность самой жизни познается на грани смерти. Ценность света после ночной тьмы. А ценность любого Божьего дара после его лишения. Священник Валерий Духанин размышляет о том, как мы избавляемся от бед, обретая от Бога спасение, исцеляемся и воскресаем по молитвам ближних. Публикацию на эту тему разместил сайт «Православие». Когда человек обращается к Богу? Стоит ли превращать церковь в психотерапевтический клуб? Чем рискует священник, становясь прорабом-строителем? Об этом говорим с протоиереем Александром Степановым, главным редактором радиостанции «Град Петров» на сайте «Православие и мир». Все, что клеветник обращает против своих так называемых врагов, возвращается к нему. Злоба разрушает его личность, а потом и его жизнь. Об этом написал в своей публикации епископ Барышевский Виктор. О том, кто был первым клеветником и что означает само слово «клевета», читайте на сайте православного журнала «Фома в Украине». Летом многие собираются на отдых с детьми. Как оформить выезд ребенка за границу, чтобы погранслужба не сорвала отпускные планы? И что делать, если ребенок приемный? Узнавайте об этом в публикации на сайте «Милосердие». Все родители хотят, чтобы их дети дружили, но часто малыши соперничают друг с другом. В конфликт оказываются втянутыми и их родители, нередко доводя ситуацию до абсурда. Как избежать серьезных ссор и уладить отношения? Об этом читайте на сайте «Воспитай». Читайте и узнавайте больше, а с другими публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Мы продолжаем выпуск и далее о таких событиях. «Белорусские беженцы 20 века» – документальный фильм режиссера Ежи Калины об одном из самых масштабных принудительных переселений 1915-1922 годов. Мозаики и фрески Софии Киевской. В знаменитом соборе началась грандиозная реставрация уникальных настенных росписей. Документальное кино – некая машина времени, с помощью которой мы легко оказываемся в разных десятилетиях ушедшего века. Мы погружаемся в прошлое и некоторые события вспоминаем с острой болью. Об одной из таких трагедий рассказывает документальный фильм «Беженцы 1915-1922 годов». Его снял польский режиссер Ежи Калина. Картина повествует об одном из самых масштабных принудительных переселений в 20 веке. Слово «беженцы» звучит как страшный вердикт для любого человека, который остается без крова. Тогда свои дома покинули больше 3 миллионов человек. Преимущественно это были белорусы, русские и украинцы. Треть из них погибла. Только в Гродненской губернии переселение затронуло 80% православных жителей. Подробнее расскажет Валерий Гриценко.
Картина «Беженцы» повествует об одном из самых масштабных в 20 веке принудительных переселений, когда свои дома оставили более 3 миллионов человек. Преимущественно это православные – белорусы, русские и украинцы. Треть из них погибла. Документалист и редактор польского телеканала «Белсат» Ежи Калина говорит, что хотел сделать этот фильм образовательным и адресовать его тем, кто вообще не знает ничего об этой истории.
Эта политика предугледживала вызволение территории от насельства. И она включала в себя реквизиционные мероприятия. И порядок вывоза этого насельства планировались и места перепынку, припынку, когда при руху беженцев предугледживались разные медицинские установки, амбулатории, харчевание, пункты. Больше того, существовали нормы перевозки беженцев на фурманках там, до 5 человек, альбо на техниках у вагоне до 50 человек. Все это выглядело, ну, с больше распланованным мероприятием, але с одного боку война, она завсёды порушает все планы. По-другое, в реальном житті Российской империи одно планировалось, а другое робилось.
Основная работа над фильмом «Беженцы» 1915-1922 была проделана за последние 2-3 года, но первые съемки живых свидетелей были сделаны еще 20 лет назад. Ежи Калина записал разговоры с 30 участниками тех событий, а также с их детьми и внуками, а еще с десятком историков из Польши и Беларуси.
Улада польская глядела на этих людей трохи с недоверием. Бачила у них нелояльных громадян. якія прыязджаюць з краіны, ахопленай грамадзянскай вайной, якія нясуць камуністычныя ідэі, якія не ведаюць, пераважна асабліва моладзь, ужо польскай мовы. А тут толькі што вайна, да, расіяне былі пад Варшавай. І гэтыя людзі адчувалі, што яны як бы не патрэбныя, што на іх тут глядзяць як вот на такіх нелаяльных, патэнцыйных бунтаўшчыкоў, патэнцыйных рэвалюцыянераў.
В Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов автор фильма нашел абсолютно уникальную кинохронику 1918 года о беженцах, которые возвращаются из России на Запад. В фильм также вошли художественные сцены с участием актеров. Всего около 40 часов видео, из которого смонтировали 50-минутный фильм. Режиссер и дипломированный историк Ежи Калина знаком с темой беженцев не только по роду деятельности. Он выходец из восточной части Польши, где большой процент населения составляют белорусы. Его прабабушка Софья была беженкой, как и подавляющее большинство жителей ее села и всех окрестностей. Вот почему эта история для режиссера является еще и семейной.
Куфар прабабулі Сафіі. 100 гадоў таму ён правандраваў з ёй тысячы кіламетраў з малой вёскі Кашалі ў Бельскім уездзе гарадзенскай губерні аж на Волгу, у казацкай станіцы Сцепное Мацюніна Саратаўскай губерні. Ён вітаў маю бабулю Надзею. Гэтак Сафія назвала дачку, бо жыла надзеяй, што да іх далучыцца забраны ў царскую армію прадзед Якаў. Не ведала яна, што той загінуў на фронце. Дачкі сваёй ён не пабачыў.
Далёка не заўсёды ішлі на працу. Прычына тут была некалькі. Адна з тых, што бежанцам давалася паёк, і гэта была магчыма всё-такі выжыць. З другого боку, бежанцы трымаліся сваіх сем'яў, баяліся страціць адзін аднаго, што было вельмі шмат прыкладаў такіх. І таму, выбіраючы паміж працаю, якая дзе-небудзь далёка і вельмі незручная, і невялічкім, але пайком, і перебіваннем з некімі невялічкімі такімі полупрацамі, бежанцы выбіралі другое.
Картина «Беженцы» 1915-1922 не только о трагедии столетней давности, когда миллионы мирных жителей стали жертвами имперской политики. Она связана аналогиями с современностью. Век назад беженцы нашли еду и крышу над головой в разных уголках земли. Почти все беженцы вспоминают, что принимали их там как своих, делились последним, помогали. Режиссер обеспокоен тем, что сегодня в Европе многие закрывают двери перед жертвами войны и задается вопросом, кто мудрее, мы или наши предки. Посмотрите фильм «Беженцы», чтобы сделать свои выводы. До новых встреч. Помните, в мире много хороших фильмов, и они обязательно найдут вас.
Грандиозная реставрация уникальных мозаик, фресок и масленичной живописи состоится в течение 2018 года в Софийском соборе. Речь идет о древних шедеврах первой половины XI века. Последний раз работы в Древнем соборе проводились почти 30 лет назад. В этот раз реставрацией будут заниматься мастера из Греции и с острова Кипр. Все работы планируется завершить в текущем году. На реставрацию выделено 15 тысяч евро. Приводятся в порядок и другие объекты заповедника. Недавно мастера начали реставрацию монументальной живописи XIX века в Кирилловской церкви. Продолжается и восстановление интерьеров знаменитой Андреевской церкви. Напомним, что согласно повести временных лет, Софийский собор был построен князем Ярославом Мудрым после победы над печенегами. Возвели святыню во втором десятилетии XI века, осветили 24 мая 1018 года. И в этом году Софийский собор празднует тысячелетний юбилей со дня первого богослужения. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Любите и цените свое прошлое, изучайте историю. До встречи ровно через неделю. До свидания.